Від Радіо Свобода. Бои за Триполи. Какой будет новая Ливия? Валентина Матвиенко переплыла Красненькую речку. День российского флага стал праздником оппозиции. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная тема выпуска – ситуация в Триполи, где идут кровопролитные бои. Судя по всему, режим Муаммара Каддафи доживает последние часы. Хронику событий подготовил Андрей Шароградский.
Залогом военного успеха повстанцев в последние двое суток стала четкая координация планов отрядов оппозиции, сил НАТО, а также секретная операция по вооружению жителей Триполи, выступающих за свержение нынешнего режима. В результате в воскресенье силам повстанцев удалось в течение нескольких часов продвинуться более чем на 30 километров и вступить в столицу Ливии. Практически одновременно сдался элитный батальон ливийских войск, которому Муаммар Каддафи поручил охрану Триполи. Как сообщил представитель оппозиционных сил, командир этого батальона тайно перешел на сторону повстанцев, мстя за смерть брата, казненного несколько лет назад. Повстанцы довольно быстро смогли взять под контроль большую часть города, хотя в районе командного пункта Каддафи Баб-аль-Азизия они подверглись танковому обстрелу. Стороны заявляют о сотнях погибших при штурме Триполи. Задержаны двое сыновей Муаммара Каддафи, Мохаммед, не занимавшийся политической деятельностью, и считавшийся возможным преемником отца Сейф аль-Ислам, которому могут быть предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Сейчас повстанцы ведут переговоры о выдаче Сейфа аль-Ислама Каддафи Международному уголовному суду. Информационные агентства со ссылкой на неназванные военные источники сообщают, что еще один сын Каддафи, Хамис, продолжает возглавлять танковую бригаду, оказывающую ожесточенное сопротивление отрядам повстанцев. Местонахождение самого Муаммара Каддафи пока неизвестно. По данным телеканала «Аль-Джазира», премьер-министр Ливии Багдади Аль-Махмуди сейчас находится в Тунисе. На Зеленой площади в центре Триполи, считавшейся символом режима Каддафи, минувшей ночью собрались тысячи сторонников оппозиции, праздновавших победу.
Таков конец каждого тирана. Каким бы тираном вы ни были, вас будет ожидать конец, и сейчас мы наблюдаем конец Муаммара.
Это исторический момент, которого мы так долго ждали. Наши мученики погибли не напрасно. Сегодня мы можем праздновать, и сегодня мы вспоминаем наших мучеников.
Сейчас на площади развиваются флаги Национального переходного совета. Глава совета Мохаммед Абдель-Джалиль, выступая в Бенгази, заявил, что эра Каддафи завершена. Он также призвал ливийцев к соблюдению правопорядка.
Ливийцы должны понимать, что в грядущий период наш путь не будет услан розами. Нам предстоит решить множество задач, и на нас лежит громадная ответственность. Но сначала надо залечить раны и объединиться во имя наших мучеников, проливших кровь, и во имя принципов, ради которых начиналась революция. Я призываю всех ливийцев к самоконтролю, призываю их защищать жизнь и собственность как ливийцев, так и иностранцев, не брать в свои руки правосудие, если это не в рамках закона.
Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствовали успехи, достигнутые повстанцами в Ливии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в понедельник в Брюсселе.
НАТО готов к сотрудничеству с ливийским народом и с Национальным переходным советом, на котором лежит большая ответственность. Он должен обеспечить, чтобы переходный период прошел гладко, чтобы в него были включены все силы, чтобы страна осталась единой, а будущее Ливии было основано на примирении и уважении к правам человека.
В заявлении президента США Барака Обамы, распространенном в ночь на понедельник, говорится, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками во имя защиты прав народа Ливии и скорейшего перехода к демократии в этой стране. В документе подчеркивается также готовность к сотрудничеству с Национальным переходным советом, созданным ливийскими повстанцами. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в связи с событиями в Ливии прервал свой отпуск и вернулся в Лондон. Выступая перед журналистами, он сказал:
«Мы срочно обратимся в Совет Безопасности ООН с тем, чтобы оказать новым ливийским властям всю необходимую правовую, дипломатическую, политическую и финансовую поддержку. В ближайшее время мы сможем разморозить все банковские авуары, которые принадлежат ливийскому народу».
В свою очередь, новый поверенный в делах Ливии в Великобритании, назначенный Национальным переходным советом, Махмуд Накуа, заявил, что миссия НАТО в стране подходит к концу.
Мы благодарим НАТО за ту роль, которую оно сыграло, но я думаю, вскоре эта роль завершится, и ливийский народ сможет самостоятельно заново отстроить свою страну. Никакого вакуума власти не будет. Национальный совет вскоре переедет из Бенгази в Триполи. Будет назначено новое переходное правительство, которое будет служить народу Ливии, людям, живущим во всех городах.
Лидеры других государств, участвовавших в военной операции НАТО в Ливии, также призвали Муаммара Каддафи прекратить сопротивление, чтобы избежать дальнейших жертв. В заявлении Польши, председательствующей сейчас в Европейском Союзе, приветствуется конец правления режима Каддафи. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Фактическое падение режима Каддафи ставит новые вопросы. Что будет в отсутствии общего врага с повстанческим движением, объединяющим самые разнородные силы? Кто будет поддерживать порядок в стране в переходный период? Какова может быть стратегия Запада в нынешней ситуации? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с арабистом Андреем Остальским. Первый вопрос. Означает ли молниеносное взятие повстанцами Триполи, что у Каддафи практически не осталось сторонников, даже в поддерживавшей его столице?
Вот это молчаливое большинство, ну, в городе Триполи, по крайней мере, создается впечатление, что готово было жить при Каддафи, в общем-то, чувствовало, что их жизнь достаточно благополучна, не хотело потрясений, ну и когда надо, эти люди по призыву органов власти выходили на эти самые знаменитые демонстрации на площадь Зеленую. Казалось, что очень мощная поддержка у Муаммара Каддафи. На самом деле, из этих процентов населения Триполи, наверное, 90% с лишним воевать за Муаммара Каддафи вовсе не намерены. Есть отдельные сообщения о том, что группы жителей Триполи вооруженных в самые последние дни Муаммаром Каддафи, он решил раздать людям оружие, всегда обещал это сделать, но до последнего момента колебался, стал все-таки раздавать оружие. И вот такое впечатление, что многие из этих групп просто быстро перешли на сторону повстанцев, а остальные, возможно, спрятали оружие в свои подвалы. Еще есть возможность сопротивления, есть все-таки очень привилегированные армейские части, они немногочисленные, но отобраны из наиболее близких и верных к самому Каддафи лично племен и кланов, они где-то есть, они по-прежнему хорошо вооружены, в их распоряжении танки. И мы видели тактику сил Каддафи до этого, дать повстанцам войти в город, а потом их окружить, перерезать линии снабжения и подкрепления, и потом наносить уже удары внутри города. Возможно, такая тактика предполагалась и здесь, в Триполи, но есть мнение, я думаю, вполне просвещенное, что она в данном случае не сработает. Триполи — это не другие города, и слишком много уже повстанцев и на подходе, и внутри, и, наверное, такой вот уличной войны за каждый дом не получится. Кроме того, тот факт, что столько официальных лиц уже бежали из гостиницы, в которой они жили в Триполи, и с военными, кажется, это происходит. В общем, все это говорит о том, что режим рассыпается на части. Другое дело, что происходит это действительно так быстро, что, наверное, даже сами повстанцы этого не ожидали. И поэтому будет некоторый момент растерянности.
Ну вот давайте поговорим теперь о движении повстанцев. Существует некое официальное единое руководство, национальный переходный совет. Существуют разрозненные отряды вооруженные, которые, как говорят корреспонденты, подчиняются своим локальным командирам. И эти локальные командиры имеют свою собственную точку зрения на то, что нужно Ливии, какая Ливия должна быть. И в отличие от других арабских революций последнего времени, отсутствует какая-то остаточная административная система, потому что в других странах все-таки свергали лидеры, но при этом сохранялась какая-то часть правительства. Можно ли в этой ситуации в Ливии прогнозировать развитие событий?
Конечно, ливийская структура власти и управления обществом достаточно уникальна. С одной стороны, нет такой политической партии, нет своей КПСС или там нацистской партии, или партии БААС, как это было в Ираке, как это есть в Сирии. Есть эти нелепые уличные комитеты, которые не могут решать самостоятельно, какой метлой там эту улицу мести, не говоря уже ни о чем другом. Есть торжественные изъявления всенародной любви к Каддафи, которые вроде бы заменяли парламентскую деятельность, если хотите. А реально власть была в рамках таких министерств, секретариатов Народного конгресса, но и то они были очень ограничены в своих полномочиях. А самой реальной властью была массивная система органов госбезопасности. Ну и, кстати говоря, я думаю, что вот эта структура, она отчасти объясняет ту скорость, с которой разваливается режим, потому что органы госбезопасности не предназначены для того, чтобы воевать. А армия же в Ливии была очень маленькая и слабая, потому что Каддафи боялся создавать большие и сильные вооруженные силы. Ну, а, конечно, это же и создает большие проблемы для новой власти. Действительно, где взять достаточное количество опытных бюрократов? Мало того, уже поступают сообщения о довольно жестоких разногласиях. Председатель Переходного национального совета Мустафа Абдель-Джалиль уже вынужден был сегодня сделать заявление, что он, возможно, уйдет в отставку, если будут поступать сообщения продолжать о расправах над сторонниками Каддафи, просто даже членами их семей или даже просто членов кланов, которые считаются близкими к Каддафи. Это происходит, конечно, во многих районах. Национальный Переходный совет пытается искренне это остановить, но насколько он обладает властью? И что же тогда начнется, когда общий враг исчезнет, всеобщее внимание передвинут на то, кто же будет страной управлять? Сам Переходный совет сделал очень благородное уже заявление, это документально оформлено, проект Конституции есть очень либерально-демократический. Но, как вы правильно заметили, готовы ли предводители всех вот этих вооруженных групп, всех кланов, без сопротивления поддержать такую Конституцию и отдать власть кому-то, кто там будет избран демократическим путем, а для начала Переходному правительству, которое создаст этот совет? Это, конечно, маловероятно. С другой стороны, есть иракский опыт, очень негативный. Когда была принята вот эта огромная программа дебасификации, все члены партии были лишены права занимать государственные должности, служить чиновниками. А оказалось, что других-то чиновников просто нет. Нет подготовленных людей для того, чтобы нормально функционировали органы власти. Армию распустили в Ираке, выгнали солдат. Что им оставалось делать? У них не было другого пути, как идти к вооруженной группировке, зачастую где давали хоть какие-то средства к существованию и поддержанию их семей. Вот этих всех ошибок, заявляют ливийцы, они повторять не собираются. Они собираются те бюрократические структуры, которые от Каддафи остались, использовать и очень активно. Но это понимание есть наверху. А вот уже раздаются голоса против Совета и против Мустафы Абдель-Джалиля. Уже некоторые люди говорят, да, он сам работал на Каддафи, он у него был министром юстиции. И мы таким людям доверять не можем. Вот если в этом направлении будет ситуация развиваться, то тогда впереди у Ливии очень тяжелые времена.
Ну и в заключение вопрос о позиции Запада. До сих пор Запад шел за событиями, использовал военную силу, поскольку не мог быть молчаливым свидетелем массового убийства антиправительственного движения. Сейчас Запад находится в такой позиции, когда повстанческое движение ему благодарно, потому что без этого, видимо, повстанческое движение было бы полностью подавлено. Есть ли у Запада какая-то стратегия, что ему делать и как ему использовать влияние на ливийское повстанческое движение?
Сам факт, насколько непредвиденно быстро развивалась ситуация, свидетельствует о том, что со стратегией у Запада плохо, хотя бы потому, что очень мало известно. Даже лучшие специалисты, годами занимающиеся Ливией, говорят, например, о том, что да, есть, например, фактор исламистов среди повстанцев. Но сколько их? 5% или 50%? Вот этого никто, собственно говоря, не знает. Хотя надеется, что все-таки, конечно, не 50, что это все-таки меньшинство. Связаны ли эти исламисты с Аль-Каидой? Насколько они радикальны? Опять же, выражается надежда, что нет, не настолько радикальны и не связаны. Но точно на 100% никто поручиться не готов. Поэтому стратегию вырабатывать, конечно, очень трудно. С другой стороны, есть огромное преимущество по сравнению с Ираком. Во-первых, это все-таки настоящее восстание самих ливийцев, а не вторгшиеся войска, которые потом искали там себе союзников на месте. Во-вторых, нет и не предвидится военного присутствия сухопутных войск западных союзников внутри Ливии. То есть это изначально внутриливийское дело, и сами ливийцы это все решают. И, конечно, пользуясь с тем, что все-таки гораздо более однородно население, хоть сильные племена, сильные кланы, но все-таки все они мусульмане-сунниты в основном на 99%, и нет вот этого страшного суннитско-шиитского противостояния иракского, главной основы всей гражданской войны, которая там произошла. Поэтому есть, конечно, достаточно много поводов для оптимизма. Ну и Запад, да, что ему остается, как только очень быстро реагировать на развитие ситуации, надо быть готовым активно помогать новым властям финансово, административно, опытом, специалистами. Так что стратегия гибкого реагирования, наверное, лучше ничего пока не придумаешь.
Лондонский арабист Андрей Остальский в программе «Время свободы». Об особенностях режима Каддафи, о том, что придет на смену идеологии Джамахирии, я беседовал с Анатолием Рясовым, автором монографии «Политическая концепция Каддафи в спектре левых взглядов».
Анатолий, ну, не раз появлялись сообщения о том, что Муамару Каддафи предлагали гарантии безопасности под обещание уйти от власти, покинув Ливию или даже оставшись на родине, но он этими предложениями не воспользовался, хотя понятно было, что у власти ему не удержаться, что он обречен, но он упрямо сопротивлялся. Это самоотверженность или неадекватность?
Мне кажется, что тут нужно понять, что речь идет о принципиально ином типе политического лидерства, да, чем то, к которому мы привыкли в последнее время. Это иной способ вообще смотреть на вещи. То есть, поэтому рисовать Каддафи исключительно как такого кровожадного тирана, который как бульдог вцепился в свой трон и не может от него оторваться, не совсем верно, потому что не отрицая действительно его амбиции такого вот вождя и действительно его привычки единоличного управления страной в течение десятилетий, все-таки нужно сказать, что мы имеем дело с человеком, не который приходит на 4 года и кормит всех обещаниями, что он решит какие-то ближайшие проблемы. Каддафи всегда как раз он рассматривал решение проблем не каких-то текущих, а таких, как полное переустройство государственной системы или планы по торговле нефтью на ближайшие десятилетия. То есть это человек, который смотрел сразу далеко вперед и, собственно, имел амбиции именно долголетнего управления страной и действительно верил, что он осуществлял модернизационное преобразование. Поэтому это совсем не тот тип человека, который в первые же минуты путча собирает деньги в чемодан и куда-нибудь в Мексику уезжает. Гибель режиму пророчили еще в феврале, и то, что все это продолжалось еще полгода, в общем-то, даже нельзя, наверное, назвать затянувшейся агонией этого режима. То есть это действительно некий принципиально иной вообще взгляд на политическое лидерство, чем тот, к которому привыкли в Европе в последние годы.
Ну вот одни рисуют Каддафи кровавым бульдогом, а в России, где вообще любят диктаторов и пользуются успехом антизападные режимы, как мы знаем, есть немало поклонников Каддафи. Они говорят, что ему удалось построить страну чуть ли не всеобщего благоденствия, где нет нищеты, где люди получают достойное образование, где система здравоохранения намного лучше, чем в других африканских странах. Можно ли всерьез говорить вот о таких плюсах режима, созданного Каддафи?
Фактически, гораздо чаще, чем факты, нам предлагаются оценки. И, как правило, эти оценки либо это резкие знаки минуса, либо это гимны режиму Каддафи. То есть мы просто, люди встают либо на сторону его противников, либо на сторону его сторонников. На мой взгляд, ситуация достаточно сложная, и очень сложно говорить в данном случае за или против. Мне интереснее было бы вообще посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны. То есть изменения, которые происходили в Ливии после 69-го года, они совпали с деколонизацией арабских стран. То есть Каддафи был одним из вот этих лидеров, которые пришли тогда. Он действительно тогда имел огромную поддержку, и отрицать этого невозможно. И то, что происходило потом, происходило укрепление новой политической системы, которая действительно исключала любые формы оппозиции, и то, что, в общем-то, привыкли называть авторитаризмом, представляло собой джамахирийская система, хотя ее, наверное, уникальность в том, что все это провозглашалось не просто под антиавторитарными лозунгами, а это вот было практически как у Оруэлла. То есть совершенно антиавторитарные лозунги были заложены в фундамент авторитаризма. В этом смысле, конечно, Ливия представляла уникальный феномен. Что касается здравоохранения и так далее, ну, действительно не секрет, что в Ливии уровень жизни был выше, чем в соседнем Алжире, и уж намного выше, чем в странах Африки. Вопрос сложный, заслуга ли это именно джамахирийского режима или находка нефтяных месторождений сыграла решающую роль. Так или иначе, это совпало с приходом Каддафи к власти, и, естественно, многие преобразования, конечно, ассоциировались с его фигурой.
Анатолий, вас интересует в первую очередь идеология ливийского режима. Она очень причудлива. Это такая компиляция различных левых теорий. Насколько сильной была изоляция ливийского общества от внешнего мира все эти годы? И как вы полагаете, легко ли ему будет избавиться от этого идеологического бремени, которое оно несло 40 лет? Ведь джамахирия это было что-то сродни религии со своим священным писанием в виде зеленой книги.
Действительно, джамахирийские идеологические преобразования были сильнее, чем во многих соседних странах, где они так носили, скорее, элемент какого-то декора. То есть у Каддафи делал это все гораздо глубже. Но дело в том, что, на мой взгляд, наступил момент, и этот момент наступил достаточно давно, на самом деле, то есть даже не 10 лет назад, а еще раньше, когда джамахирийский миф начал изнашиваться. То есть это совпало по времени с девальвацией, в том числе и левых ценностей, с крушением там, Советского Союза и так далее. В Ливии это все было неким таким отголоском этих событий. Что касается вопроса об изоляции, он тоже достаточно двусмысленный, потому что, с одной стороны, действительно, страна была закрыта, там не был развит туризм и так далее, но, с другой стороны, все эти годы, даже самые годы, которые считались зловещими и репрессивными, на каждом балконе были параболические антенны, и люди всегда смотрели, собственно, то, что они хотели, и едва ли это были ливийские каналы. В этом смысле действительно закрытая страна стала, когда она попала в международную блокаду в 90-е годы. Вот в этот период ее можно было считать по определению закрытой. Я как раз приезжал в Ливию непосредственно после снятия блокады, и это производило впечатление совсем не похожее на соседние арабские страны. То есть именно было видно, что в стране не было долгое время международных контактов. А то, что там происходило последние годы, страну вряд ли можно было назвать закрытой, то есть как раз, собственно, Каддафи достаточно не отличался такой поворотливостью, да, так скажем, как в соседнем Тунисе, когда очень сильно была развита туристическая индустрия. В Ливии как-то медленнее все эти процессы происходили, но, тем не менее, в общем-то, они наблюдались. То есть сам Каддафи уже понимал, и, собственно, очень многие, кто приезжал в Ливию, знали, что уже давно всем не чувствуют за зеленой книгой какой-то религиозной мощи. То есть, наверное, с 90-х годов уже начиналось. Как раз особенность Ливии заключалась в том, что идеология начала запаздывать по отношению к практическим преобразованиям. То есть Каддафи объявлял народный капитализм, но одновременно не отменял главных лозунгов зеленой книги, которые были левыми изначально, то есть, ну, как бы вульгаризированными левыми, скажем, лозунгами. И вот это противоречие, оно уже начинало становиться заметным на уровне обыденного сознания.
Вот сейчас мы отмечали 20-летие путча ГКЧП и вспоминали много раз аксиому, что революцию делают одни люди, а плодами ее пользуются совсем другие. Кто воспользуется плодами ливийской революции? Ваш прогноз.
Вы знаете, то, что меня поражает в ливийской ситуации сегодняшней, то, что, в общем-то, вот эти полгода страна, то есть, наполовину разрушена, причем, как бы, тут нужно сказать, что некую роль сыграли и бомбардировки НАТО. И сейчас, что поразительно, в повстанцах, вот так называемых, да, то есть то, что за полгода, собственно, их деятельности мы ни разу не слышали никакой внятной политической программы. Мы видели стикеры, нашивки, размахивание флагами, но ситуация совершенно абсурдная. То есть, как если представить, что в 17-м году Троцкий на вопрос о его политической программе размахивал бы в ответ красным флагом, показывал бы знак Виктории и улыбался. То есть, что сейчас на самом деле происходит в Ливии, тем более, что режимы, например, соседнего Ирака, ну, относительно до соседнего, тоже как бы арабская страна, где уже почти 10 лет как пал режим Хусейна, вряд ли ее можно сейчас назвать образцом политической стабильности. То есть, и в Ливии с ее клубком каких-то мифов, которые просто клубятся, и в каких пропорциях они будут сочетаться, то есть, это и не отжившие ценности племенного общества. Это 40 лет джамахирийской идеологии. Это постоянные либеральные лозунги, которые люди видели там, с телевизионных экранов. Это ислам. То есть как это все будет сочетаться друг с другом и, собственно, каким образом это будет регулироваться, совершенно сейчас не ясно. И тут вот я вижу густой и совершенно непроглядный туман вот за выстрелами из автоматов и революционными салютами. То есть сейчас мы даже толком не знаем, кто делал эту революцию. А уж кто будет жинать плоды, сказать еще сложнее. То есть здесь как бы, я отвечу совершенно не оригинально, что действительно абсолютно непроглядный какой-то дым сейчас в Ливии, который рассеется, я думаю, не то, что не в ближайшие месяцы, а, может быть, лет через 5 можно будет о чем-то говорить.
Московский арабист Анатолий Рясов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжим ливийскую тему после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии повстанцы захватили государственное телевидение, которое контролировалось режимом Муаммара Каддафи. Союз НАТО обещает продолжать бомбардировки объектов в Ливии до тех пор, пока все войска Каддафи не сложат оружие. Президент США Барак Обама заявил, что конфликт в Ливии достиг своей кульминации, и режим Каддафи терпит крах. В центре Москвы проходит акция, посвященная Дню российского флага. В этом году московские власти разрешили мероприятие, хотя и ограничили число его участников. Акция началась шествием по Тверскому бульвару от Никитских ворот до Пушкинской площади, где состоится митинг, в котором примут участие известные общественные деятели и политики. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, временно исполняющим обязанности главы города назначен Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отпустил под залог в 5 миллионов рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, задержанного по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Минюста зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы «Парнас». Таким образом, были отклонены иски, поданные адвокатом «Парнаса» Вадимом Прохоровым и сопредседателем регионального отделения партии в Алтайском крае Владимиром Небальзиным. В Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Об этом заявила глава комиссии ООН по правам человека Неви Пилей. Президент Таджикистана Имомали Рахмон подписал сегодня закон о амнистии в связи с 20-летием независимости республики. На прошлой неделе законопроект утвердила Нижняя палата парламента Таджикистана.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжим разговор о ситуации в Ливии. Политическое и военное руководство Соединенных Штатов считает, что режим Муаммара Каддафи обречен. В эти часы на повестке дня два важнейших вопроса. Что станет последней каплей, способствующей уходу ливийского диктатора, и какова будет при этом роль Соединенных Штатов? Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Американские официальные лица упорно ищут ответ на вопрос о том, когда наступит и как будет выглядеть переломный момент наступления повстанцев, после которого Муаммар Каддафи уже не оправится и определенно не сможет заявлять, что он правит Ливией. В данный момент совершенно очевидно, что благодаря усилиям коалиции НАТО практически все каналы коммуникации Каддафи заблокированы, и он уже не может отдавать приказы своим войскам. Официальные лица в Вашингтоне утверждают, что Каддафи как лидер прекратит существовать в течение не дней, а часов, хотя при этом совершенно не ясно, где именно Муаммар Каддафи и находится ли он в самом Триполи. Остаются без ответа и другие ключевые вопросы. Какова будет в дальнейшем роль НАТО и Соединенных Штатов? Насколько быстро и смогут ли вообще ливийские повстанцы организовать переходный период? Насколько работоспособным и эффективным будет их правительство? Американские официальные лица в эти часы дают понять, что в отличие от таких горячих точек, как Ирак и Афганистан, содействие ливийским повстанцам идет под эгидой не США, а НАТО. И Вашингтон не хочет, чтобы его боевые части были втянуты в третью войну. Вот как комментирует ситуацию эксперт в сфере военной разведки генерал-майор Джеймс Спайдер Маркс. Очевидно, что сейчас внимание Соединенных Штатов сосредоточено не на устранении Каддафи, а на том, как будет обустраиваться жизнь в Ливии после того, как Каддафи уйдет. Именно тогда начнется поистине трудная работа. Но американские вооруженные силы не будут участвовать. Такова официальная позиция Белого дома. Хотя следует признать, что опыт американских военных в содействии мероприятиям переходного периода считается непревзойденным. Судя по всему, американские армии и морская пехота все же будут присутствовать наготове за горизонтом. Но в данный момент администрация Обамы заявляет, что не позволит присутствие американских войск в Ливии. Президент Обама, проводящий отпуск в штате Массачусетс, в ночь на понедельник выпустил заявление, в котором говорится, что режим Каддафи проявляет признаки коллапса, и самый надежный путь прекратить кровопролитие прост. Муаммар Каддафи и его режим должны признать, что их правление подошло к концу. Глава Белого дома еще раз подтвердил поддержку США Переходному национальному совету Ливии, созданному повстанцами, представитель которого на прошлой неделе официально возобновил работу посольства Ливии в Вашингтоне. Неясно, следует ли в ближайшее время ожидать выступления Обамы по Ливии перед телекамерами. Во всяком случае, оно в его расписании на сегодня не запланировано. Пресс-служба президента сообщает, что он регулярно получает доклады своих помощников о развитии событий в Ливии. Белый дом и Госдепартамент продолжают слышать свой адрес критику с разных сторон американского политического спектра. Одни оппоненты называют помощь США ливийским повстанцам недостаточной. Другие, напротив, считают, что Ливия, в отличие от Сирии, не имеет большого стратегического значения. Авторы сегодняшней редакционной статьи в газете Wall Street Journal упрекают администрацию Обамы в том, что она не начала решительно поддерживать повстанцев в Ливии с самого начала полугодовой гражданской войны в этой стране. В статье, в частности, говорится, вся жалость в том, насколько быстрее Каддафи мог быть разгромлен, насколько меньше людей могло быть убито и насколько возросло бы влияние Соединенных Штатов, если бы Америка управляла ситуацией более энергично обычно с самого начала. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает нынешнее стремление администрации Обамы помочь Ливии встать на демократические рельсы после того, как Каддафи уйдет. Газета пишет, что помощник госсекретаря Джеффри Фелтман в минувшие выходные встречался в Бенгази с политическим руководством ливийских повстанцев и пытался убедить его в необходимости объединить все сегменты ливийского общества в предстоящий переходный период. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. В воскресенье она одержала победу на муниципальных выборах. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Георгий Полтавченко, который до этого был полпредом президента в Центральном федеральном округе. Эксперты размышляют о критериях, по которым Кремль подходит к выбору кандидатуры преемника Валентины Матвиенко и о том, повлияет для скандальную историю с трудоустройством Матвиенко в Совет Федерации на результат партии власти на декабрьских думских выборах, рассказывает Виталий Камышев.
На выборах в муниципальном округе Красненькая речка, сообщает агентство «Интерфакс», за Валентину Матвиенко проголосовали 94,5% избирателей, а в муниципальном округе Петровском более 93%. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Такой результат, причем учитывая высочайшую, если верить последним данным, явку до 35% избирателей, может свидетельствовать о том, насколько устали петербуржцы от Валентины Матвиенко и как желают они, чтобы она поскорее оставила Петербург в покое. Еще вчера поздно ночью стало известно, что явка составила почти 37%. Это очень много. Обычно на муниципальных выборах в Петербурге в последние годы явка не превышала 10%. Общественные наблюдатели, представители Лиги избирательниц, партии «Яблоко», «Парнас», движение «Солидарность» объясняют такой фантастический результат многочисленными нарушениями во время голосования. Наблюдателей допускали лишь через полчаса после открытия участков, когда там, как это было в том же округе Петровский, проголосовали курсанты военных училищ. Причем было зафиксировано, что некоторым из них выдавалось по 3 избирательных бюллетеня. За час до закрытия в том же округе наблюдатели вообще удалились с участков, так что присутствовать при подсчете голосов они не смогли. Были скандалы с журналистами, с регистрацией избирателей, были даже зарегистрированы жители расселенного 4 года назад дома.
Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Рисунков рассказал о прошедших там накануне муниципальных выборах. Представители оппозиции, как представленной в российском парламенте, так и так называемой внесистемной, признавать официальные итоги питерских муниципальных выборов отказываются. Фарсом и позорищем назвал их лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, цитата по «Интерфаксу», что только в Советском Союзе получали такие проценты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Валентину Матвиенко с победой, но при этом подчеркнул, что подобные результаты голосования бывают только на Северном Кавказе. О тотальном вранье, фальсификациях и беспределе на муниципальных выборах в Петербурге заявил один из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов. Валентина Матвиенко сразу же после подведения окончательных итогов голосования заявила.
Я хочу поблагодарить всех петербуржцев за оказанную мне поддержку, потому что действительно такой переломный этап моей жизни. Я понимаю, что уже месяц город гудит, и бизнес обеспокоен, и все. Губернатор уходит, кто будет губернатором. Затягивать эту ситуацию ни в коем случае нельзя. Не должно быть вакуума во власти. Я намерена незамедлительно написать президенту прошение об отставке с тем, чтобы президент мог определиться по кандидатуре будущего губернатора.
Валентина Матвиенко предпочла стать депутатом муниципального округа «Красненькая речка». Получая депутатский мандат, она передала в окружной избирком копию своего заявления об отставке с поста губернатора Санкт-Петербурга. О возможном сменщике Валентины Матвиенко размышляет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Первично в свое время был удалить Матвиенко с поста губернатора. Известно, что российский президент достаточно давно к этому стремился. А понятно, что табель о рангах пост губернатора Петербурга сегодня существенно более значим, чем пост спикера номинальной верхней палаты парламента, с которой мало что зависит. Поэтому процедура согласования нового губернатора — дело достаточно тонкое и весьма важное. Я думаю, что даже более важное, чем подготовка Петербурга к выборам в Государственную Думу в декабре. Назначение нового губернатора всегда вопрос более деликатный, более секретный, чем увольнение прошлого губернатора. Понятно, что это будет человек в той или иной мере связанный с Петербургом, который как минимум раньше работал в городе. Все меньше указывает на то, что это будет Дмитрий Казак. Похоже, что Казака не будет губернатором в Петербурге. Максимум он возглавит список «Единой России». Чаще в последнее время говорили про Сергея Нарышкина, это глава администрации президента, или Александра Беглова, его заместителя. На сегодня, наверное, они лидируют в списке возможных кандидатов, но процесс непрозрачный, и сюрпризы, конечно, возможны.
Могут ли в Кремле найти кандидата в губернаторы, который был бы более популярен у петербуржцев, чем Валентина Матвиенко? Вряд ли российское руководство этим всерьез озабочено, считает доцент факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.
Стать популярным — это не всегда означает стать губернатором. Назначение или не назначение зависит от президента, от премьер-министра. Я думаю, что нового губернатора скорее изберут по критерию того, насколько этот человек более лоялен по отношению к руководителям страны, насколько они ему лично доверяют и так далее. Будет ли этот человек популярен в городе или нет, станет ясно только со временем.
Политолог Михаил Виноградов не исключает, что победа Валентины Матвиенко на муниципальных выборах в Петербурге может стать пирровой.
Если у оппозиции есть готовность, она может к декабрю максимально по полной программе отработать все эти скандалы, которые были на августовских выборах, упрекать Единую Россию там в аморальности, в нарушении закона и так далее, если ситуация августовская не забудется в декабрю. Поэтому, в принципе, оппозиция приступает к выборам в Госдуму в Петербурге с весьма хорошими козырями на руках.
Гораздо более пессимистичен прогноз политолога Владимира Гельмана.
Я думаю, что технология, которая была отработана в ходе этого голосования, скорее всего, будет использоваться и в ходе голосования на двух выборах.
На двух маленьких участках это получилось, а получится ли в масштабе Питера?
Я думаю, что да. Во всяком случае, власти очень целенаправленно, систематически использовали весь арсенал и кнутов, и пряников. И, в общем, думаю, что все то же самое повторится, просто в гораздо больших масштабах.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга готовы рассмотреть вопрос о назначении нового губернатора уже на ближайшем заседании, заявил Интерфаксу глава комитета по законодательству Виталий Милонов. Но пока никаких сигналов из Кремля питерским парламентариям не поступало. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В подмосковном Сергиевом Посаде сегодня утром застрелили главу города, кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике Евгения Душко. Следственный комитет не сомневается, что преступление носит заказной характер. Репортаж Веры Володиной.
Следствие предполагает, что убийство Евгения Душко совершено профессиональным киллером и связано либо со служебной деятельностью чиновника, либо с его предыдущей предпринимательской деятельностью. Отец убитого уверен, что к убийству могут быть причастны местные чиновники, силовики и бизнесмены. Причем, как он заявил, на жалобы сына об угрозах правоохранительные органы не реагировали. Заместитель председателя городского совета депутатов Сергиева Посада Сергей Крыжов.
Его предпринимательская деятельность не настолько велика, чтобы он там как будто мог чего-то там переступить настолько, что надо за это убивать. Я думаю, что это не то. А вот то, что он в городе какие-то либо перекрыл каналы утечки, скажем так, ресурсов в какие-то карманы, на самом деле передел в жилищно-коммунальной сфере, в котором участвует и район, кстати говоря, в городской, в ЖКХ, это может быть поводом для подобных разборок.
Так угрожали ему или нет, и были эти факты?
Было почти что нападение, как только его избрали председателем совета в 2009 году, высказывали претензии правоохранительным органам, что они не приняли никаких мер по поводу тех фактов, которые были выявлены и представлены. Там фотографии были людей, которые нападали.
Сергей Крыжов подчеркивает, что глава реально взял власть в городе. Это главная причина, и это могло не понравиться многим.
А то, что с районом разногласия, как-то общался с районной властью и, видимо, давал какие-то обещания, которые, может, давал, может, не давал. Сначала, наверное, давал, потом не очень давал. И районная власть обижалась на него, конечно, по поводу того, что не был поддержан официальный кандидат на сити-менеджера от района, тире от «Единой России». Районный глава возглавляет «Единую Россию», поэтому их кандидат вообще ничего не набрал. И, конечно, район на Душко сильно обиделся, потому что Душко формально тоже является единороссом. Какие там под этим финансовые и другие подоплеки, я не знаю. Мое мнение все-таки, это связано с его деятельностью по наведению порядка ЖКХ и вскрытию того, что делала предыдущая администрация.
В интервью местной прессе Евгений Душко утверждал, что какие-то финансово-промышленные группы упорно пытаются добиться того, чтобы все полномочия, решение всех вопросов было передано в районную администрацию. А на одной из последних пресс-конференций Евгений Душко призвал жителей поменять управляющую компанию на вновь организованную муниципальную, пообещав оказать собственникам жилья юридическую и организационную помощь для проведения собраний. Напомню, утром в понедельник неизвестный дважды выстрелил в Душко, когда тот выходил из своего дома. От полученных ранений он скончался еще до госпитализации. Есть сведения, что случайными очевидцами преступления стали несколько человек. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Российские эксперты подводят итоги завершившегося в Подмосковье авиасалона МАКС-2011, а также обсуждают несостоявшийся в субботу запуск ракеты «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий». Военный обозреватель Александр Гольц не считает неожиданными итоги «МАКСа» и не видит катастрофы в очередной осечке с «Булавой». Однако он считает, что оба события дают повод для размышления о серьезных проблемах российской оборонной промышленности. С Александром Гольцем беседовала Елена Поляковская.
Специалисты говорят, что ничего ужасного не произошло. Так иногда случается, когда влажный воздух. Мы помним, что в этот день был дождь. В сопло поступает керосин в перемешку вот с этой влагой. И появляется вот такой огненный выхлоп из турбины, избыточный. Ну, в общем, насколько можно понять, просто руководитель полетов перестраховался и правильно сделал. Т-50 – это самолет, который только-только проходит летные испытания. Он полетал, но никакой беды в том, что вот этот полет сорвался, я не вижу.
Также ожидалось, что на МАКСе будут заключены контракты на одну сумму, а заключили их на гораздо меньшую.
Ну, во-первых, все официальные представители нам сейчас рассказывают, что заключено контрактов на небывалую сумму, там больше 10 миллиардов долларов. На самом деле и те, что были заключены, за исключением одного, и те, что не заключились, это одни российские государственные компании заключают контракт с другими российскими государственными компаниями. На самом деле, для того, чтобы такой контракт состоялся, достаточно небольшого административного усилия. И, по сути дела, по большей части виртуальные деньги перекладываются из одного кармана в другой. Это не свидетельство о том, что, скажем, авиационная промышленность России набирает обороты, как поспешили сделать вывод некоторые обозреватели. В качестве примера странный контракт на производство среднемагистрального самолета МК-21. Самолета этого нет в природе. Неясно будет, появится ли он. А вот как мы знаем в истории Суперджета, он появился гораздо позже, чем предполагалось. И эти контракты носят виртуальный характер. Что касается незаключенных контрактов, это контракты с Министерством обороны, и следует отдать большое должное Министерству обороны, которое, несмотря на давление, очень твердо стоит на том, что оно не будет заключать контракты на большие партии самолетов по ценам, которых предлагает промышленность.
А что касается зарубежных контрактов?
Они очень небольшие, это на Суперджет, по-моему, с малазийской компанией, но я, впрочем, не уверен. Надо понимать ситуацию в нашем авиационном комплексе. Россия только восстанавливает производство гражданских самолетов. Что касается военной авиации, что у нас два основных получателя нашей военной техники – это были Индия и Китай. С Индией все возможные контракты были заключены раньше, а китайцы уже немножко разочаровались в нашей военной технике и поэтому тоже сворачивают закупку этой техники. У китайцев есть слабое место – это авиационные двигатели, и только вот здесь они чуть-чуть у нас закупают.
Еще одно событие, о котором сегодня говорят много, это неудачный запуск ракеты «Булава».
Ну, как говорят источники, близкие к Министерству обороны, что на этот раз неполадка не в самой ракете, а не заработал один датчик, который находится на лодке и должен показывать готовность к пуску. Сама лодка до сих пор не принята еще на вооружение. Это тоже такой довольно тяжелый проект, подводная лодка «Юрий Долгорукий», которая строилась больше 15 лет. И поэтому нет ничего странного в том, что в какой-то момент какой-то датчик отказал. Это проблема российской оборонной промышленности. У нас большие проблемы с элементной базой, и каждый раз из строя выходит что-то другое.
То, что мы увидели на Максе и история с запуском булавы, говорят ли они действительно о каких-то серьезных проблемах в российской оборонной промышленности?
Я думаю, что они свидетельствуют о том, что эти проблемы существуют и они не лечатся. Их несколько, этих проблем. Первое и главное – это отсутствие налаженной системы производственной кооперации. При производстве такой сложной техники надо быть уверенных, что все, кто участвует в кооперации, поставляют конечные сборки, детали, элементы, агрегаты, соответствующие требованиям. Коль скоро этого не происходит, а этого не происходит, потому что при организации нашей оборонной промышленности в предыдущие десятилетия был избран путь реинкарнации в карикатурном виде советских оборонных министерств, потому что вот эти вертикально выстроенные госкорпорации – это не что иное, как реинкарнация советских ведомств ВПК. Вот когда такую структуру пытаются посадить на рыночную экономику, то как раз контроль за качеством будет всегда страдать. Это одна из причин. Их много. Это и решительное старение как станочного парка, так и людей, которые работают в этой сфере. Есть много разных проблем, но вот это самые существенные. И добиться положительного результата при сохранении такой структуры управления вряд ли возможно, на мой взгляд.
С военным экспертом Александром Гольцем говорила Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня день российского флага. Праздник был установлен в 1994 году в честь победы над путчем ГКЧП. 22 августа 1991 года во время митинга в память о погибших участниках сопротивления путчистам по Москве пронесли огромный триколор. О том, что происходило в столице сегодня, расскажет Максим Ярошевский.
Акция оппозиции и правозащитников началась с половины седьмого вечера по Тверскому бульвару. Порядка 100-150 человек двинулись вдоль рядов милиции. Они скандировали: «Россия будет свободной, Россия без Путина, долой власть чекистов, Путин, лыжи, Магадан, солидарность, наша сила», а также скандировали «свободу». Они развернули очень длинный российский триколор, порядка 40 метров длиной, а также баннер, на котором написано «19-22 августа 1991 года, не отдадим нашу победу». Среди участников этого шествия я заметил оппозиционеров Бориса Немцова, Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова, правозащитника Льва Пономарева. Участникам шествия пришлось пройти весь Тверской бульвар и даже через подземный переход на Пушкинской площади перейти к самому памятнику Пушкина, где участников этого шествия, этого мероприятия ждало еще порядка 100 человек. В итоге в митинге оппозиции, посвященном 20-летию мирной революции, как ее называют здесь ее участники, было уже где-то около 400 человек. Там митинг вела Нателла Балканская. В нем приняли участие и Лев Пономарев, и Борис Немцов, и Владимир Рыжков. Появились здесь провокаторы молодежного прокремлевского движения неизвестно какого, которые пришли с плакатами, изображающими дядю Сэма, то есть намек на Соединенные Штаты Америки, и с подписью «Отрабатывайте мои деньги». Но их достаточно быстро и оперативно скрутили сами участники этого митинга, после чего передали их сотрудникам правоохранительных органов. Сам митинг должен по заявке продлиться здесь с 7 часов вечера до 10 часов. судят.
Спасибо, Максим. Это был репортаж Максима Ярошевского. Первый флаг, поднятый в 91-м году над московским Белым домом, существует до сих пор. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова побеседовала с владельцем реликвии.
Первый российский флаг, который поднялся над Белым домом в августе 1991 года, был сшит не на фабрике и не предназначался для церемоний. Он принадлежал тогдашнему министру внешних экономических связей Виктору Ярошенко и волею случая оказался на главном флагштоке страны. Виктор Ярошенко заказал триколор для торговой выставки в Швеции в 1990 году, но использовать его там запретили, и флаг отправился висеть на стене в кабинете министра. Вскоре после этого Ярошенко предложил правительству пересмотреть российскую государственную символику и началась работа по утверждению нового флага. Политики долго не решались официально утвердить набиравший популярность триколор. Все решил путч.
Депутаты во время заседания парламента выставили трехцветный флаг, флажки такие маленькие на своих столах. Каспаров, когда играл против Карпова, он тоже играл уже в 90-м году под трехцветным флагом. Во время манифестации вот на Манежной площади в 90-м году, там в руках у манифестантов были трехцветные флаги. И когда начался путч, на всех баррикадах, на огромном дирижабле подняли флаг. Российская сырьевая биржа принесла тоже огромный флаг. На танке, на котором я был с Ельцином, тоже был трехцветный флаг. Сама история, сам народ заставил принять этот флаг. И вот 22 августа, уже после того, как путч провалился, на неочередной сессии Верховного Совета, парламент проголосовал, но флага такого не было. А Ельцин во время митинга велел Силаеву, премьер-министру, поднять трехцветный флаг.
Виктор Ярошенко вспоминает, что заместителю управляющего делами президента Виктору Савченко пришлось мчаться на чайке премьер-министра в Министерство внешних экономических связей, чтобы взять из кабинета Виктора Ярошенко тот самый триколор. Вечером на торжественном митинге у Белого дома флаг поднялся в небо.
Я был на балконе во время митинга недалеко от Ельцина, но спиной к флагштоку я видел по реакции митинга, что что-то происходит. Это опускался красный флаг. И потом вдруг рев одобрения, ура, я тоже понял, что это поднимается мой флаг. Такого единодушия, такого энтузиазма, такой надежды я с тех пор никогда не видел. Это были такие одухотворенные лица, такие счастливые лица, потому что все надеялись, что это начало очень глубоких перемен.
Флаг провисел над Белым домом только сутки. На следующий день его заменили специально сшитым, более широким и прочным стягом. А Виктор Ярошенко вскоре был назначен торговым представителем России во Франции. И первый постсоветский триколор переехал с ним в Париж. Там был основан музей российского флага, но просуществовал он только до отставки президента Ельцина. Затем музей решили убрать из здания торгового представительства вместе с экспонатами. Сейчас флаг хранится в сейфе одного из парижских банков. Анна Байдакова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 августа подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской деятельностью.
Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.